Михаил Азаров. Love Stories. Железные маски дома Романовых. Аннотация. Самый загадочный человек из династии Романовых. Так говорят историки о великом князе Николае Константиновиче. Он был племянником Александра II, кузеном Александра III и двоюродным дядей императора Николая II. Несмотря на такое родство, правящая династия от него отреклась. Она считала Николая Константиновича своим позором, преследовала его и замалчивала. Не писали о великом князе и при советской власти, а потом о нем забыли. И лишь в последние годы покров тайны был приподнят. Книга рассказывает об этом незаурядном человеке, прожившем бурную, полную приключений жизнь. Одной из литературных сенсаций судьбоносного 1917 года стала публикация главы августейшего романа в петроградском журнале «Аргус». Достоянием общества стала скандальная страница истории только что свергнутой династии. Россия узнала о железной маске Романовых. Вот что писала редакция «Аргуса». О нем мало кто помнит. Имя его давно не упоминалось в хронике придворной жизни. Только после событий 27 февраля он напомнил о себе телеграммой о подчинении власти нового правительства. А между тем, его характер, положение в августейшей семье, его отношения к придворным кругам были исключительны. И раньше многим были известны некоторые обстоятельства из жизни великого князя. Фантастическая история с похищением драгоценных камней, признание князя сумасшедшим и жизнь его в Туркестане под надзором жандармских генералов. Известная в свое время американская авантюристка Фанни Лир, кружившая головы многих высокопоставленных особ в Европе, приехав в Россию, увлеклась старшим сыном великого князя, генерала-адмирала Константина Николаевича. Роман этот для молодого князя окончился трагически, ссылкой в Туркестан, где он находится и поныне, а изгнанная из России Фанни Лир, желая реабилитировать себя от нелепых обвинений и слухов, подробно описала свою жизнь с августейшим покровителем. И личность героя всех этих приключений, и обстановка, в которой они протекали, изображенные одним из действующих лиц, должны заинтересовать каждого, кто захотел бы взглянуть на жизнь двора, лишенную густого лака официальности. Некоторые из рассказанных эпизодов покажутся фантастическими, но не следует забывать, что истина часто бывает невероятнее выдумки. А теперь предоставим слово женщине, которую он любил и помнил всю жизнь. Глава августейшего романа. Из семейной хроники дома Романовых. Мемуары Фанни Лир. Опальный великий князь Николай Константинович. Приезд в Россию. С детства среди моих любимых исторических героев, вроде Александра Македонского и Юлия Цезаря, Петр Великий занимал особое место. Меня увлекали рассказы о романтических похождениях этого царя, трудившегося как простой работник и женившегося на полунищей бродяжке, о ледяном доме Анны, диком великолепии великой и жестокой Екатерины, о снежных равнинах России, бешеных тройках, несущихся по ледяному покрову Невы, и о светлых северных ночах. «Вот куда я поеду, когда вырасту», — говорила я своей матери. И мечты мои осуществились. В один из дождливых ноябрьских вечеров я вместе со своей служанкой Жозефиной неслась из Парижа в страну своих мечтаний. Когда, миновав холодный и угрюмый Берлин и вдоволь насладившись пленявшим меня зрелищем белых от снега полей, мы, наконец, достигли Вершболова, я почувствовала себя как дома. Но тут же начались разные неприятные сюрпризы. У меня отобрали все мои книги, состоявшие исключительно из одних романов. Из двух чемоданов мне не доставили того, где был мой туалетный багаж, без которого путешествующая женщина все равно, что солдат в походе без амуниции. И в конце концов объявили, что ввиду каких-то упущений в моем паспорте, я должна отослать его для исправления в Кёнигсберг, а сама оставаться на станции до его возвращения. Напрасны были все мои возражения и мольбы. Мне отвели небольшую комнату, лишенную всяких удобств цивилизованной обстановки, где приходилось прожить неопределенное время. Высунув голову в форточку запыленного окна моей кельи, я с любопытством осматривала окружающий пейзаж. В первых порах Россия оказалась не очень гостеприимной. Неподалеку, на свинцовом пологе неба, картинно вырисовывался зелеными стенами и золотыми звездочками, рассыпанными по голубому куполу, какой-то киоск. Мне сказали, что это церковь. Войдя туда, я пришла в восторг от блеска ее убранства. Все, что блестит, восхищает меня. Затем, войдя в станционный зал, я нашла там начальника таможни и другого господина, как мне потом сказали, агента тайной полиции. Эти господа спросили меня, не знаю ли я кого в Петербурге. И, вспомнив об одном прелестном русском, с которым я познакомилась в Вене, я на удачу назвала его фамилию. «Ну, вот вы и телеграфируете ему», — воскликнули мои собеседники. «Вы, вероятно, актриса?» Я подтвердила это предположение и послала телеграмму. На другой день ко мне постучался полицейский и объявил, что вследствие полученной от генерала Трепова депеши я могу отправиться в путь со следующим поездом. Нечего говорить, как я была рада. Странное совпадение. Теперь я въезжаю в Петербург, а впоследствии покидала его по специальному приказу того же Трепова. Первый день в Петербурге. Серебряная старость. Итак, я в России. Я люблю общий вид этой страны и не нахожу в нем ничего печального. Мы были в Петербурге. Громоздкая карета, вероятно, служившая еще во времена Екатерины, доставила нас в Отель де Франс, где мы поселились весьма комфортабельно. Отогревшись у камина и освежив себя прекрасной ванной, я позавтракала с большим аппетитом, причем нашла, что здесь самый лучший в свете хлеб, изготовленный немцами, получившими, как известно, при Петре исключительное право быть булочниками и аптекарями. Отослав два письма моим знакомым, я получила ответ, что один из них заедет за мной в полночь и чтобы я к этому времени принарядилась. В назначенный час он отвез меня на тройке в ресторан «Вёрт», что на мойке. Войдя в голубой кабинет, я услыхала нестройный шум голосов и, очутившись затем в обширной зале, остановилась смущенная и ослепленная блеском оружия, орденов, брецающих сабель, аксельбантов и эполетов, которые в каком-то хаосе запестрели передо мной. Слышала, как во сне, что меня представляют князьям, графам, баронам, и машинально отвечала на их приветствие, и только выпив первую рюмку водки и закусив по русскому обычаю, начала отдавать себе отчет в окружающем. Увидела, что нахожусь в среде блестящих представителей старости, которую по цвету ее волос называю серебряную. Постепенно овладев собой, я засыпаю этих господ вопросами о их мундирах, чинах, орденах. У одного генерала было надето 17 орденов, и быстро приобретаю большие сведения в этой полковой науке, которую к концу месяца знала даже лучше самих русских. Шампанское еще больше развязало языки, меня осыпали любезностями, научили пить брудершафт и, наконец, повели к ужину, который длился до 7 часов утра. после ужина я со своим спутником, чтобы освежиться, снова каталась на тройке. Проехав полицейский мост, миллионную неслись мимо зимнего и мраморного дворцов и, спустившись к Неве, летели по ней, как стрела. Справа поднимался купол Исаакия, слева высился шпиль Петра и Павла, и вот крепость, где хоронят членов императорской фамилии. Тут же неподалеку скромный домик Петра. Золоченый шпиль, поднимавшийся над крепостью, приводит мне почему-то на память следующие стихи моего соотечественника, Боярда Тейлора, озаглавленные «Нева». «Стройте, громоздите, сколько угодно, придет час, и я со всей семьей моих потомков помчусь свободная и быстрая, как аквилон, и молчаливая, как снег. Камни каждого из ваших сооружений затрещат, рассыплются от мороза, ваши купола падут, и ваши гранитные преграды повалятся под напором моих льдин. Вечерняя заря разливается над церквями, дворцами, храмами, в городе загораются тысячи огней, и Нева с едва слышным шепотом течет между своими островами и глубоко хранит от вас свою тайну». Золотая юность. Дарот. Царское село. 2 недели прошли, как в волшебном сне. Утром я осматривала Петербург, а ночью пировала с серебряной старостью. На 3-й неделе получила письмо от обворожительной царицы полусвета англичанки Мейбл, вывезенной из Лондона одним дворянином. Она приглашала меня на пикник на тройках, где после серебряной старости я могу познакомиться с золотой молодежью. И вот, часов 12:00, мы с Мейбл въехали к сборному пункту в ресторан «Вёрл», где нашли большое общество, все больше сыновей уже известных мне сыновников. Они наскоро пили шампанское, говоря мне на разных языках комплименты, а я удивила их выученными за это время несколькими русскими фразами. Потом мы разместились на тройках и поехали к Дароту слушать цыган. Войдя к Дароту, я была вне себя от изумления и восхищения. Мне казалось, что я внезапно перенеслась из страны гиперборейской в тропики. Зима исчезла, и я среди пальм и экзотических растений в жаркой и благоухающей атмосфере юга. Кругом залы множество живописных гротиков и в каждом группы пирующих. Все это залито светом китайских фонариков и газовых рожков, расположенных в цветниках с большим вкусом. Внезапно двери соседней залы распахнулись, и я увидела группу женщин, восседающих полукругом, и за ними полдюжины мужчин. Так вот они, эти цыганы, которых я так жаждала видеть и слышать. Пение их сначала поражает своей дикой страстностью, но потом хватает за сердце и овладевает всем твоим существом. Нежные мотивы вызывают слезы, веселый восторг, вам хочется с ними плясать, и нет такого флегматика, у которого не зашевелились бы ноги. Когда же сами цыганы пустились в пляс, я просто обезумела от восторга и, сорвав со своей руки бриллиантовый браслет, бросила им. Только в 4:00 утра тройки развезли нас по домам. Следующая моя поездка была в Царское село, резиденцию государя. В тамошних казармах квартируют несколько гвардейских полков, офицеры коих принадлежат к лучшему цвету аристократии и живут в этих казармах каждый в особом помещении. Один из них повез меня туда на ночное пиршество, для чего в наше распоряжение была предоставлена целая квартира. Отправились мы туда в отдельном вагоне и были приняты настоящим высочеством, полковником гвардии, угостившим нас роскошным обедом. За десертом явились гвардейские музыканты и загремела музыка. Что за великолепные люди эти великаны-солдаты с их стройным сложением и блестящей обмундировкой. Когда все бокалы были полны, Эти молодцы внезапно подхватили своего полковника и начали подбрасывать его кверху, как мяч, после чего с криком «Ура!» выпили за его здоровье. Потом они подняли меня на стуле, высоко над головами публики и снова опустили, повторив эту операцию несколько раз, к великому моему опасению, чтобы такое непривычное для меня упражнение не произвело какого-нибудь расстройства в пищеварении. Затем снова была езда на тройках. Мы летели по снегу при лунном свете в Павловск для осмотра тамошнего дворца и парка. Там нас ждал ужин, продолжавшийся до 8 утра. В 9 часов надо было всем ехать верхом в парк великого князя, но я уже так утомилась, что, присевши на диван, тотчас же заснула глубоким сном, и эта поездка совершилась без меня. По возвращении мы позавтракали и отправились в Петербург, где меня ожидала освежающая ванна и отдых на прекрасной постели.